монахи Афонского монастыря Кутлумуш сделали специальное заявление, в котором предупредили людей, которые ищут того, что будет. Они прямо объявили, что те, которые ищут пророчеств при предсказании и знании о будущем, эти люди вступают в противление с волей Божией и показывают свое неверие. Ибо тот, кто верит, тот знает, что все будет самое лучшее для человека. Ибо Бог есть любовь. Видите, они, эти старцы этого монастыря, даже сочли необходимым предупредить людей, поскольку все любопытство, голое любопытство, что будет? Я говорю, я, пожалуйста, вам скажу, не беспокойтесь, помрете. Недовольны. Вообще недовольны, это же точное пророчество. Ну, ничего не помогает. Так, друзья мои, сегодня у нас последняя встреча. Я думал, о чем бы нам лучше всего поговорить. Нет, конечно, те вопросы, которые лежат, я постараюсь, может быть, на них ответить. Но тема, по которой мы с вами могли бы и поговорить, и обсудить, я думаю, что один из практических, насущных вопросов – это вопрос о таинствах. Потому что здесь, как, впрочем, и всю историю христианства, так и в настоящее время, достаточно много возникает вопросов, которые вызывают подчас у кого-то недоумение, у кого-то раздражение, у кого-то просто неприязнь. Но часто непонимание встречается, это бесспорно. Прежде всего, мы говорим о таинствах. Что мы называем таинством? И почему называется это словом «таинство», «мистерион», если хотите? Что это такое? Таинство не потому, что это скрыто от других людей, а совершенно по-другому, в другом смысле слова. Таинство в церкви, в нашей православной, называется то священнодействие, при совершении которого человек, принимающий его с верой, таинственно. Что значит таинственно? То есть невидимо для глаз, для ушей, да, и для прочих чувств. В этом смысле таинственно. Получает особый дар благодати Божией. Вот и все. А поскольку в церкви, в принципе, не может быть пустых священнодействий. Что значит пустых? Ну, так вот, совершаем. И зачем? Ну, не зачем. Красиво. Нет в церкви пустых священнодействий. С любым из них церковь сопрягает что? Принятие человеком какого-то дара благодати Божией. Потому что церковь – это есть не что, как тело Христово, и в каждом священнодействии ее человек сопрягается с Богом, если он оказывается способным к этому соединению. Если. Отсюда вы понимаете, отсюда возникает вопрос. Хорошо, если таинство – это священнодействие, в котором человек таинственно, то есть невидимо, получает определенный дар благодати, тогда сколько же таинств? Сколько? Никто не может сказать. Сколько угодно. Столько, сколько церковь совершает священнодействие. Как? Семь таинств. Семь? Ой, как интересно. Редко вы у кого найдете из святых отцов древности семь. Вы найдете два, найдете три, найдете пять. Найдете 20, найдете 24. Даже самое первое упоминание в начале 13 века, когда один автор сказал, вот перечислим таинства, начинает их перечислять. И называет 8. Восьмое. Правда, он ставит его не восьмым, а в середине. Еще до какой же танец? Монашество. А что, монашество не таинство, да? Сегодня постригся, завтра женился. Что вы, что вы? Ну, конечно, нет в церкви пустых священных действий. И все, что совершается с молитвою и благоговением, и что принимается с верой и покаянием, всегда соответственный дар благодати нисходит на человека. Вот о чем учит церковь. Откуда же семь? Ну, все оттуда же, друзья мои. Все оттуда же. Римская церковь, как известно, римляне – это те люди, у которых просто склад ума, я бы сказал, такой юридический. Все нужно все определить, распределить по полочкам, сказать точно, где, когда и что. Если вы когда-нибудь держали в руках очень интересную книгу «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, если не держали, подержите, чуть-чуть почитайте. Ну, вы знаете, вы будете утешены. Сам он истинный католик, но там столько критики, что вы просто поразитесь. Он приводит там различные примеры. А вот в какой точно миг происходит присуществление святых даров? Если сказали вот это слово, произошло или нет? И потом вдруг оборвалось. Или вот это слово, или это слово. И он говорит, ни один апостол бы во веки веков не ответил на эти вопросы. А наши схоласты, наши фомисты, наши скотисты, не от скотину слова, не вздумайте, а Дун Скотт, известный философ и богослов, а наши скотисты, они-то вам все распишут по полочкам. Он правильно дает убийственную критику вот этого схоластического богословия. Схоли – это школа, слышите, школьного, где все стараются привести как? В определенный порядок, в определенную систему. Простите, какую благодать можно ввести в систему? Вот там, оттуда пошло эта цифра 7, как некая, если хотите, чуть ли, ну, как магическая цифра. Вы знаете, что цифра 7 и в Ветхом Завете, она всегда рассматривалась как, ну, своего рода, как некая, ну, уже священная. И мы многое видим, связанное с цифрой 7. И вот и здесь решили. Даже доходило до чего? Что поскольку вся европейская наука, она была порождена монастырями и духовенством Римской Церкви. Все ученые оттуда вышли. Сами ученые были – это монахи. То доходило даже до чего. А вот открыли восьмую планету. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что может быть только семь. Все, семь. Так вот, эта цифра семь была введена в схоластическое богословие. Просто именно введена. И в таком порядке, как это все связано в Римо-католической церкви. Там, еще раз вам повторяю, там все по полочкам раскладывается, все по порядку, все четко. И это было введено. Семь, не больше и не меньше. Задавали простой вопрос. Монашество что это? Не таинство? И начинается. А освящение, пожалуйста, вам воды. Это что, не таинство? Значит, вода – это не святая, да? Этот весь чин торжественный, посмотрите, что происходит, например, так. Нет, нет, получается. Таинство – семь таинств, то есть священнодействие, в которых подается благодать Божия. Все прочие – не таинство. Следовательно, никакой благодати Божией не подается. вы скажите самой простой старушке, которая не совсем не образованной, скажите ей об этом, которая стоит на крещении за святой водой, и тогда узнаете, почем фунт лиха. Она вам, пожалуй, лучшее богословие скажет, чем эта несчастная схоластика. Нет, повторяю, в церкви пустых священных действий. Нет. Но это действие обусловлено и, во-первых, установлениями церковными, а не просто так, кому Бог на душу что положит. Во-вторых, что чрезвычайно важно, состоянием самого принимающего человека. Это вот первое и, так сказать, очень важное. Почему важное? Вы же будете принимать сан, будете священниками, может, кто-то архиереем. И что, и когда вы отпеваете покойника, это что? Пустое дело? Да? Когда... Разве? Совершаете молебен? Это пустое дело? Священное действие – это молитва. Это молитва. А то священное действие, та молитва, которая совершается по церковному чину, так, она всегда не спосылает человеку определенный дар благодати. Так же, как, кстати, и если человек молится правильно и с верой, то же самое получает это самое. Это очень важно знать. Почему? Потому что настраивает соответствующим образом каждого человека и на совершение этого священного действия, и на принятие его. Вот так, друзья мои. Это первое, что очень мне хотелось сказать. Это очень важно. Второе, тоже чрезвычайно важное. То, с чем мы соприкасаемся непрерывно и постоянно. С чем же? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу. Вы слыхали, наверное, что есть так называемая магия? Что такое магия? Магия? Ну, это колдовство, чародейство, там, волшебство. Но это все слова. А суть магии в чем? Вера в том, что при правильно совершенных действиях будет получен соответствующий результат. Вся суть – правильно совершить действие и произнести соответствующие слова. И все. И все. Все будет сделано. То есть главное – правильно все сделать. Мы говорим, это язычество. Мало ли что там делается, какие-то ритуалы и священные действия, которые совершаются. Там через костер прыгают, и жертвы приносят и так далее. Мы говорим, что таинства наши, они связаны с самим Богом. Следовательно, возникает вопрос, а как же нам рассматривать те священные действия, которые совершаются в церкви? Можно ли ими, правильно совершенными, заставить Духа Святого дать дар благодати? Вот трижды окунули и произнесли соответствующие слова, которые при крещении. И что? И ты, Дух Святой, никуда не денешься уже? В магии точно. Тот человек, который верит в магическую силу священного действия, он будет и верить. Христианство говорит, нет, нельзя Бога заставить какими-то действиями не спаслать свой дар благодати. Если нет у тебя веры, веры какой? Кстати, какой веры? Ой, друзья мои, это очень важно. Ну, конечно, небесовской веры. Бесы не только не верят, они знают. и остаются бесами. И когда мы говорим «нет веры», то есть вера не в то, что человек верит, что это таинство. Нет, речь идет совсем о другом. Что значит «я принимаю таинство»? Это значит, что я хочу жить по-христиански и принимаю это таинство как необходимую помощь в моей духовной жизни. Какой жизни? Христианской. Если хотите, я обещаюсь жить по-христиански. О, если так человек принимает таинство, тогда да, тогда совершается именно таинство. Тогда человек может действительно получить соответствующий дар благодати. Почему? Он обещается пред Богом, и смотря какое таинство, и пред людьми, при таинстве брака, он обещается этим самым. И таким образом Бог, видя сердце человеческое, действительно не спосылает соответствующий дар благодати. Видите, почему? Не потому, что совершены правильные действия и прочитаны правильные слова, и совершены они правильно поставленным священнослужителем. Совсем не поэтому, как это мы видим в католической доктрине. Правильно поставленный священник, правильно совершенные священнодействия, и все. Ex opere operate. В силу совершенного действия совершается таинство. Ничего подобного. Ничего подобного. И когда мы сейчас будем с вами разбирать некоторые таинства, я это вам процитирую святых отцов, что ничего подобного. Хотя вы же читали все Евангелия и знаете, что Иуда на Тайной Вечере тоже принял, Христос дал ему тоже. И что написано дальше? И с этим куском, ну, кусочком, с этим куском, так вошел в него сатана. Иоанн Златоуст прямо об этом пишет, святитель Иоанн Златоуст. Иуда так же, как и прочие апостолы, причастился. Но только с причастием-то он соединился не со Христом, а с дьяволом. Что такое? Ну, всем понятно. Если все прочие ученики действительно были верны, насколько могли, и верили Христу, и следовали за Ним, то Иуда-то почему сидел на Тайной Вечере? Уже ждал момента, когда побежать к первосвященникам с тем, чтобы сказать: «Вот, наступил подходящий момент, чтобы предать его». Это серьезнейший вопрос не только нашего времени, а уже давным-давно. Мне звонит человек почтенного возраста: «Алексей Ильич, что мне делать?» Я говорю: «Что случилось? Мой друг никак не хочет креститься. Я ему говорю, и надо, и все, он никак не хочет». Я ему отвечаю: «Виталий Николаевич, я вас не узнаю. Я думал, что вы хотите меня спросить, мой друг никак не может поверить. У него есть сомнения в вере. Ему мешает поверить то-то и то-то, и мы с вами можем разобрать. А вы что хотите? Чтобы он, неверующий, крестился? Вы что говорите? Это что такое? Какой ужас!» Разумный, но очень простой. И он выразил великолепно, что наше народное сознание какое? Крестился? Нет. Ух ты, ты что, немедленно надо креститься! Даже не спрашивает, веришь ты, не веришь, креста. А что? Да, что надо? Ты что? Вера в магию, а не в Бога. Господь говорит: кто веру имеет и крестится, спасен будет. Ну что вы, Христос ошибался, конечно. Мы-то лучше знаем. А дальше что он сказал? А кто не имеет веры, осужден будет. Обращаю ваше внимание на эти слова. Ведь речь-то идет здесь. Кто не имеет веры, осужден будет. Вы что думаете, что все, кому не было проповедано Евангелие, они, значит, осуждены будут? Америку открыли в 1500 году, спустя сколько, 1500 лет. Так? Так что они, значит, все осуждены будут, потому что им не было проповедано Евангелие? Разве об этом идет речь? Вы что? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Этого мы никак не понимаем. Хотя весь контекст прямо говорит, что речь идет не вообще о некрещенных. Что вы? Сколько мы знаем мучеников, которые не были крещены, а в наших святцах стоят даже. Разве об этом идет речь? А кто, если не верующий, и принимает таинство, вот тогда что он делает? Он совершает, если хотите, настоящее клятво преступления. Недаром пророк писал: «Всякий, творящий дело Божие с небрежением, проклят будет». О, как сильно! Откуда это в народе? Лишь бы креститься, во что бы то ни стало креститься. Не спрашивают о вере, неверии. Берут каких, вы знаете, каких крестных берут восприемников. Креститься часто, перекреститься не могут. Но ты восприемник. Это путеводитель ко Христу, который крестного знамения на себя положить даже не может. Все перевернет. Вот до какого абсурда, до какого язычества, настоящего язычества, веры в магию, а не в таинство, присутствует и широко распространено в нашем народе. Обратили внимание? Сейчас хотя бы наконец, да. Но издан указ буквально патриарха, синода, что обязательно перед крещением, перед так же, как перед совершением там, брака, так, обязательно люди должны пройти ознакомительные хотя бы беседы. Правда, это очень мало, но сдвинуто с мертвой точки хотя бы. Как этот человек, ничего не понимающий, его спрашивает: а зачем вы хотите креститься? Просто спросите. Пожимает плечами: положено. Зачем крестить младенца? Ну, чтобы не болел, чтобы не кричал, не пищал, чтобы лучше развивался. Вы слышите? Один материализм. И потому мы видим, крещенный младенец бегает чуть ли не каждое воскресенье, причащают, проходит полтора десятка лет. Где же он? Как где? На дискотеке. Ух, как здорово, какая благодать-то у него, Боже мой! И крестился, и непрерывно причащался. Еще раз повторяю вам, таинство – это не магия. И благодать Божия не подается в силу совершенного действия. Я еще зачитаю вам кое-что. Нет, нельзя Духа Святого заставить совершить что-то такое, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Повторяю, трижды окунули, произнесли формулу Троицы, и все, и ты крещен. Святые отцы решительно противостоят этому. И это великолепно понимали в Древней Церкви, и поэтому видим поразительный факт. Великие святые, их святые родители не совершали крещения, младенцев даже не крестили. Посмотрите, праздник специальный трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Посмотрите. Наверное, их родители ничего не понимали по сравнению с нами. Мы очень много понимаем. в 30 лет. Принимали крещение. Вот так, друзья мои, это очень важно. Итак, сколько таинств? Столько, сколько священнодействий совершается в церкви. Поэтому к каждому священнодействию нужно относиться с благоговением, как и к любому другому таинству. Но при этом мы понимаем и другое. То, о чем так образно и прекрасно сказал апостол Павел. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды, как говорит он, разница во славе». Верно. Есть таинства, особенно важные, необходимые для верующего человека, необходимые, такие как таинство крещения, духовного рождения, как таинство Евхаристии, еще бы, миропомазания. То есть таинства, которые для верующего человека просто необходимы. И если он, будучи верующим, не принимает, то он или на самом деле неверующий, или он тогда совершает тяжкий грех. Если он по какой-то причине, имея возможности принять это, не делает. Видите, есть таинство первостепенной важности. А есть очень многие такие священнодействия, которые, конечно, не имеют такого значения. Ну, естественно, конечно, не имеют значения такого. Можно под помазание подойти, можно не подойти. На все нужны. Некоторые освещают свои огороды, поля. Многие совсем не освещают. Это совсем не значит, что если они осветили своего, допустим, приусадебного участка, что теперь же все, и Бог отошел, и не знаю, что будет. Нет, конечно, этого нет. Потому что благодать Божия, подаваемая в каждом священнодействии, это есть помощь, слышите? Не совершение, а помощь в совершении. Так же, как и в нашей духовной жизни – таинства не делают нас святыми, а помогают нам стать более чистыми. Более чистыми помогают стать, но сами по себе еще они человек не делают святым. Даже более того, человек, принимающий таинство без соответствующего решения, веры и обещания Богу доброй совести – он суд себе ест и пьет. Помните, как апостол Павел говорил? Суд, осуждение не приобщается Христу, а приобщается осуждению. И это дело страшное. Это чрезвычайно важно, друзья мои, знать. И не просто знать. Об этом надо говорить людям. Я прошу вас, не забывайте об этом говорить. Не забывайте говорить о том, что таинство, принятое без соответствующей решимости жить по-христиански, уж не говорю без веры, оно становится, это таинство ему, колоссальным вредом, о чем, еще раз повторяю вам, пишет апостол Павел в отношении таинство Евхаристии. И эти его слова относятся не только к причастию, а к любому таинству. Это надо запомнить. Предупреждайте, пожалуйста, людей. Почему так охлаждается вера? Почему охлаждается духовная жизнь? Потому что губим себя даже теми средствами, которые, кажется, должны бы нам помогать таинствами, принимая их, не соблюдая соответствующих условий. Иоанн Златоуст, вы знаете, писал следующее. «Не крещение» – вы послушайте, что он пишет, пожалуйста, послушайте. «Не крещение, не отпущение грехов, не приобщение таинств, исподобление тела и крови Христовой, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Вот наш ответ магическому восприятию таинств. Ни крещение, ни причащение. Вы слышите, что пишет? И ничто другое не может принести нам никакой пользы, если не станем вести жизнь честную, строгую, чуждую всякого греха. Это закон. Как было бы важно, друзья мои, когда вы будете священниками, пожалуйста, пожалуйста, зачитывайте людям это, внушайте им, чтобы не относились они к таинству, как к магии какой-то. Просто это какая-то беда. На моих глазах вот недавно причащение, вдруг подходит какая-то женщина, подбегает, и смотрю, архиерей что-то спросил, все, и она отошла. Другая. Я потом спрашиваю, владыка, что такое? Она говорит, ну, я спрашиваю, вы как, готовились? Вы сегодня утром как что? Ну, я только кофе выпила с бутербродом. Ну, даже элементарных вещей, вы знаете, не знаю, даже самых простых вещей. Никакой исповеди, ничего. Ну, правильно, он не допустил. Причем все по-хорошему. И они, кстати, не обиделись. Кстати, это очень важно сказать по-хорошему. Так вы что, без исповеди подошли? Да. Вот это, друзья мои, это вот это первое, что мне хотелось сказать, и что является чрезвычайно важным. Ну, а теперь можем с вами поговорить и о самих таинствах. Здесь, по крайней мере, в некоторых таинствах есть что сказать. Итак, первое таинство, которое называется таинством рождения, духовного рождения человека, это таинство крещения, оно заповедано самим Христом. На нем мы видим слова Христовы в Евангелии. Но причем удивительно, что, обращая на ваше внимание, и вам зададут вопросы, и вы должны будете ответить на эти вопросы. Ведь Господь как говорит? Если кто не родится от воды и духа, не может иметь жизни вечной, не правда ли? Все понимают это однозначно, воды и духа, то есть крещение. Так ведь? И что, все некрещенные понимают? Смотрите, наши святцы. Немало найдете людей, которые не приняли крещение. Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Сколько мы найдем, начиная с правого разбойника, которому было сказано сегодня же, будешь со мной в раю. Извольте ответить на это. Да, должны ответить. Как же понимать нам слова Христа? Какой же ответ? Ответ такой. Господь Иисус Христос все время говорил притчами. Его весь язык – это буквально метафорический язык. Причем подчас эти метафоры настолько были сильными, что помните, когда он сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, многие ученики возмутились и отошли. И перестали уже просто ходить с ним. Что такое еще он говорит? Ест его плоть и пить его кровь. Ужас какой! В Евангелии очень много вот такого метафорических выражений, высказываний, которые надо понимать только в контексте. Как же нам понимать в контексте? Ключ. Прошу обратить на это внимание. Самое серьезное. Ключом к пониманию Евангелия является учение святых отцов. Они, будучи богопросвещенными людьми, они только могут дать действительно верное понимание слов Христа. Не богословы, профессора и не профессора, не экзегеты сами по себе, не знатоки Священного Писания, А святые отцы могут только дать действительно верный ответ на правильное понимание того или другого места. Вот я сказал о плоти и крови, а здесь у меня нет этой цитаты. Ну, я ее вам так скажу. Макарий Великий, касаясь, кстати, этого места, что кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, и ученики отошли, прямо пишет Макарий Великий. Друзья мои, те цитаты, которые я вам сейчас не зачитаю, или о которых я упоминаю, я знаю, что все вы знакомы с такой штукой, которую я совершенно не понимаю. Называется она интернетом каким-то. И там все на свете есть. Там есть такой сайт какого-то Осипова, и у него там все эти цитатки. Ну, все есть на свете, все, что захотите. Вот так. Так вот. В данном случае Макарий Великий о чем пишет? Ученики, которые отошли от Христа в отношении плоти и крови, поняли слова Христа телесно, вещественно, то есть прямо, прямолинейно, грубо. А эти слова, пишет он, нужно было понимать духовно, а не вещественно. Очень, очень, просто очень интересные слова. И если бы они так поняли, тогда бы не случилось с ними этой беды. Речь-то шла разве о том, что надо было грызть Христа, да? И есть его тело? Конечно, нет. А что же? Об этом святые отцы объясняют, что, и мы с вами еще поговорим, что это означает. Так вот, ключ к пониманию Евангелия, пониманию множества высказываний евангельских слов, которые могут быть просто подчас непонятны, даже противоречивы, кажется, в одном месте то, в другом это, дает святоотеческое учение. И там мы найдем то, что нам нужно. Хорошо, друзья мои. Итак, первое таинство, которое может принимать человек, верующий, это крещение. Может только верующий, еще раз повторяю. Только верующий. Неверующий пусть подождет. Нельзя. Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Повторяю еще раз. Предупреждайте об этом. Веруешь? Что значит веруешь? Решился жить по-христиански. Увидел, что во Христе истина правильной жизни. Принимай. Не только принимай. Нужно принимать. Грех не принимать. Если у тебя этого нет, подожди. Кстати, почему... Я вам сейчас зачитаю замечательные слова Симеона Новобогослова, которые, увы, в наших учебниках не цитируются почему-то. Почему, вы, наверное, сразу поймете, почему. Сейчас, как только я вам процитирую, вы сразу все сразу поймете. Прошу вас, те, которые уткнулись в интернет, послушайте, пригодятся вам, да, эти слова. Симеон Новобогослов пишет: «Крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении». Младенцам не чувствуют. Потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется мало ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Те же, которые принимают крещение в младенчестве, он пишет дальше, и затем не исполняют обетов крещения, они понесут гораздо большее осуждение, нежели некрещенные. Ибо пророк говорит: «Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением». И эти слова не найдете. Вы что? Как же такое? Что ж, младенцев крестить нельзя? Вы что? Мы-то лучше знаем, как предупреждают они от такой поспешности. Предупреждают. Кто же может сделать тогда крестить, если младенцами святой Дионисий Ареопагит пишет? Тот, кто действительно имеет все возможности для воспитания, имеет людей, которые могут помочь ему в духовном воспитании детей, да, тот может их крестить и воспитывать в истинной вере. Тогда, да, это условие непременное. Так вот, что же происходит в таинстве крещения, друзья мои? Значит, первое, как уже мы сказали, что к этому таинству нельзя относиться формально, крещенный или некрещенный. Нельзя. Креститься может только разумно, с пониманием и вот это самое важное, что абсолютно нигде не присутствует. Только с твердым решением начать христианскую жизнь. Прошу вас обратить внимание, все наше богословие, все наше знание и Священное Писание, и всего на свете имеет смысл и значение только для одной достижения одной цели – изменения жизни. Вся суть в характере нашей жизни, а вовсе не в знаниях самих по себе. И поэтому крещение должен человек принимать тогда, когда он примет решение изменить свою жизнь. Как изменить? Мы знаем. Жить по заповедям Божьим. Жизнь по заповедям. То есть и в понуждении себя к исполнению заповедей, и покаянии. Без этого все обессмысливается. Крещение превращается в пустоту. И более того, за это небрежение пострадает человек. Слышите? Точно так же, как причащающийся недостойно, пишет апостол Павел, «Оттого у вас болеют и умирают», точно то же самое происходит и при принятии крещения без веры, без благоговения и покаяния. Надо это запомнить. Эти слова апостола относятся к любому таинству. Нельзя подходить к Богу с небрежением. Нельзя. Что же происходит в таинстве крещения? Мы все слышим. Духовное рождение. Что это такое? Католики придумали. Прощается первородный грех. И у нас бубнят это. Просто слышать даже как-то неудобно. Какой первородный грех? Максим Исповедник преподобный прямо говорит, что произошло с Адамом. Он стал смертным, тленным и страстным. И что, в крещении что, теперь бессмертными становимся, что ли мы? Вот первородное повреждение, в котором мы все пребываем. За него мы не несем ответственность. Его прощать не надо. Потому что это не прощается, а только исцеляется или не исцеляется. Остается человек и смертным, и тленным, и страстным. Что происходит в крещении? Об этом святые отцы говорят с полной определенностью. Подается, оказывается, семя той новой, исцеленной Христом человеческой природы, которую Он воспринял воплощение. Ну, вы помните, я вам говорил, Он взял на Себя вот это бремя этой нашей смертной тленной природы, соединился с ней, сам не осквернившись от нее, но соединился и через крест и страдания исцелил ее. Как Максим Исповедника пишет, что в воскресении только, вы слышите, как он пишет, ну, я вам цитировал, вы же помните, только в воскресении, да, человеческая природа Христа стала бессмертной, нетленной, неуязвимой, бесстрастной. Только через воскресение, прямо вот святые отцы об этом пишут, а там придумали, прощается природный грех. Не прощается природный грех, а дается благодатное семя той новой человеческой природы, которую Господь Иисус Христос исцелил через крест, смерть и воскресение. Вот оказывается, что. Об этом, что оно именно есть таково, об этом пишут святые отцы с полной определенностью. Я вам зачитаю хотя бы, ну, одного хотя бы. Святитель Игнатий Брянчинов пишет так. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, вы слышите, не от себя просто он пишет, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Вот что происходит. Насаждается, как семя в землю. И дальше пишет, дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем своем изяществе только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше он ссылается, Игнатий Брянчинов, я его цитирую. «Смотри, преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов, главы 4 и 5. Я не буду приводить других цитат. Видите, что происходит в крещении? Вот в чем состоит духовное рождение это. Дается семя. Как в зарождении телесном дается семя и рождается человек, так и в рождении духовном. Вот оно происходит, рождение. В таинстве крещения получает человек это благодатное семя. А дальше уже от него зависит, что он будет делать с этим семенем. В египетских пирамидах, как вы знаете, когда их открыли, нашли пшеницу. Нашли. 3000 лет лежало. И что? Никакого плода. Так и засохло. Кидаем пшеницу в хорошую землю, и какой плод приносит. Поэтому Ефрем Сирин, например, пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада, в котором мы находимся. Обращаю ваше внимание, друзья мои, вы слышите? Мы смотрим крещение, все, крещен, слава Богу, все сделано. Какой вздор! Не только начатие, пишет, а предначатие нашего воскресения из ада. А Кирилл Иерусалимский, святитель, предупреждает. Я вам обещал зачитать, вот зачитываю. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Как это вам нравится? Скажите вы кому-нибудь. Пришли неверующие. Крестить. Предупреждаем вас, что Дух крестить не будет. Нет, давайте, давайте. Мы заплатили за ящиком. А Дух не будет тебя крестить. Посмотрите как. Марк-подвижник пишет. Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же, неверующим, и зловерным, и по крещении не дается. Вы слышите, что происходит? Внешне все, он крещенный. На самом деле и по крещении не дается. Предупреждайте, предупреждайте ради Бога вы народ, для которого крещение – это магия, главное – крестить. И по крещении не дается, если нет обещания Богу доброй совести, доброго жительства. И прошу обратить внимание людей, людей, на эти страшные строки Семёна Нового Богослова, что происходит с крещенными в младенчестве, да, о которых он говорит, что младенцы еще не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом. Вот, оказывается, почему великие святители-то все древние церкви крестились, будучи уже родители святые, и не крестят. Сами уже, кажется, в возраст ходят, ждут, прежде чем принять крещение. Готовились, самым серьезным образом готовились, чтобы не подпасть под грозное слово пророка: «Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением». Святитель Феофан Затворник прямо предупреждает людей, которые вот верят в эту магию крещения, не в таинство крещения, а прямо именно точно в магию крещения, что он пишет. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически. Он так говорит, слово употребляет «механически». А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. О чем он говорит? О каком умертии греху? Церковь твердо учит, что если человек приступает к таинству крещения с верой и покаянием, он очищается действительно от всех предшествующих грехов. Очищается. Но это очищение бывает не автоматом, окунули, трижды вынули. Нет, а видите, что пишет. Только при наличии нравственно свободной решимости жить по заповедям Евангелия. Он дальше объясняет, святитель Феофан: Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. А дальше прошу обратить внимание, прошу обратить внимание, самого же греха не изгоняет, возлагая на человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Нам часто говорят: вон ваши крещенные, вы крещенные, да вы подчас живете хуже некрещенных. Слышите ответ? Самого греха автоматически Бог не изгоняет той страстности нашей природы, а возлагая это на человека. Ты теперь получил помощь, ты теперь можешь это делать, ты должен это сделать, а не Бог. Раз, крестили, и все в порядке, святой. Нет, ничего не бывает механически. Вот, оказывается, что такое таинство крещения. Еще раз хочу напомнить вам, что католики говорят, что прощается грех Адамов, первородный грех. Насчет этого есть прекрасное, целое исследование священника Кремлевского. У него целая прекрасная работа. Он называется «Первородный грех по учению блаженного Августина Иппонского». Вот что он заключает в свою работу, какими словами, которые вам надо знать. Он пишет: «Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов». Ну, придумали. Кстати, самое поразительное, вы знаете, это всюду и всюду. Прощается первородный грех, прощается первородный грех. Никто нигде не говорит. Я вам сказал сколько. Исаак Сирин, Ксанфопулу, Ефрем Сирин, Игнатий Брянчанинов, Тихон Задонский, что пишет, мог бы вам зачитать даже. Все пишут одно и то же. Семя, семя дается, семя новой человечности, той исцеленной, благодатной новой человечности, которую совершил Христос своей жертвою. Вот о чем прямо говорит один за другим отцов. Нет, я вам скажу, удивительно сильное влияние вот этой вот западной схоластической мысли, не святоотеческой, а схоластической богословской мысли на наше богословие. Но вы не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Академия наша, например, была открыта, когда, помните, в 1675 году. Там уже столько университетов было, Господи! Столько богословия, такие суммы теологии. И брали, и брали, и брали, и придумали прощение первородного греха. А то, что пишут наши святые, что ничего не изгоняет механически, что оставляет это человеку свободным решимости, это мы уже не помним. Что семя дается благодатное. А семя знаем, что такое. Его надо в подготовленную почву, как пишет в Арсенофе Великий, прямо пишет: прежде чем принять семя, надо подготовить почву. Какая подготовка в данном случае? Узнать, что такое христианство, что такое вера, и принять решение жить по-христиански. Его надо поливать чем? Покаянием. Его надо удобрять чем? Правильной, доброй жизнью. Вот, оказывается, при каком условии только семя крещения переквашивает человека и делает его христианином. Вот только когда становится христианином человек, а не потому, что его крестили. Действительно, часто крещенные хуже некрещенных. Вот так, друзья мои, это первое и важное, что нужно бы знать нам, когда мы говорим о первом великом и необходимом таинстве для каждого верующего, подчеркиваю, человека. Нет веры – не приступай, ибо Бог есть огонь поедающий, то есть пожигающий огонь. А что может быть при неверии, апостол Павел написал: болеют и умирают. Надо это помнить. Ну, а миропомазание – следующее таинство, которое у нас совершается, как вы знаете, вместе, фактически здесь только одно могу сказать. Да, из деяний апостольских мы помним, как апостолы совершили крещение, было крещены самаряне, но не было еще миропомазания, не было даров Духа Святого. Для нас, друзья мои, мы не можем знать, почему вот Христос, кажется, все сделал, так? И тем не менее ученикам говорит: нет, ждите, придет Утешитель, Дух истины, который вас наставит, который даст вам силу, который вам напомнит. Вы слышите? Функции. Вот разные функции. Как, что, почему, об этом бессмысленно даже думать. Но факт таков. И вот таинство миропомазания, как раз оно и сопряжено с чем? Вот с тем, что этому семени дается при, опять-таки, вере. Вере дается эти благодатные силы для его возрастания. Евхаристия – следующее очень важное таинство, о котором Господь сказал: «Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Даже вот так. С одной стороны, другой апостол предупреждает. В первом веке уже, вы обратите внимание, уже в первом веке, тут первые ученики, и уже начали терять благоговение. Апостол вынужден был предупреждать: вы что делаете? Смерть себе принимаете. Да еще какую? Иуда? Так вообще удавился. Думаете, так просто? Избави Бог. Подходить к причастию без покаяния, без осознания своей греховности, без искреннего желания исправить свою жизнь. Избави Бог. Тогда мы вместо жизни получаем смерть. Что такое Евхаристия? Благодарение. Это таинство названо благодарением. Почему? Потому что в этом таинстве мы приобщаемся не просто благодатью Божию, касающейся нашей души, но происходит освящение даже самого тела. Только в этом таинстве человек полностью освящается при правильном его принятии и душою, и телом. Во всех прочих таинствах наша душа это ощущает, душа преображаться может, душа освещаться, и только через нее происходит определенное воздействие на тело. Здесь целиком. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, что мы становимся в Евхаристии сотелесными Христу, единокровными Христу. Он не сказал, что превращаемся, как Франциск Ассизский, помните, почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Единокровными, единотелесными становимся, говорит он. Что можно отметить в связи с этим? Вы знаете, что литургии Василия Великого, Иоанна Златоуста говорит о приложении святых даров. Метаволи. Что это такое? Непонятно. Изменение какое? И вот мы видим в 8 веке, в 9 особенно, и дальше римские на Западе, римо-католические богословы попытались все-таки узнать, а что же происходит со святыми дарами, что за изменения. И после очень серьезных споров, вы знаете, споры были очень сильные, были сторонники разных точек зрения. В конечном счете Римо-католическая церковь пришла к учению, которое зафиксировало догматически в XVI веке, в XVI только веке на Тридентском соборе, утвердило догмат о так называемом пресуществлении. То есть, что это значит? Что во время Евхаристии уже не остается никакого хлеба и никакого вина, а превращается хлеб и вино в настоящее тело, в настоящую кровь Христа. Но это скрывается от взоров человеческих, чтобы он мог причаститься, поскольку это необходимо. Вот таково учение Римо-католической церкви. Церковь православного не знала этого никогда. И в православии это уже перешло, после того, как случилась та великая трагедия, о которой вы по истории церкви все хорошо знаете. В 1453 году Византия пала. Все. И греки, в общем, которые хотели получить богословское образование, стали получать образование богословское в католических школах. К чему это привело? Я касаюсь сейчас только одного – таинства Евхаристии. К следующему. Есть один трактат, который называется «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Восточной Церкви», в котором, вы это должны знать, черным по белому написано следующее. Я прям вам почти это цитирую. Поскольку, там написано по элику, конечно, да, но поскольку человеку необходимо приобщение телу и крови Христовой, но вкушение невареного мяса противоестественно для человека, Господь по своей милости преподает его нам в таинстве Евхаристии под видом хлеба и вина. Вот, оказывается, до чего мы дошли. До какого ужаса. Оказывается, происходит превращение хлеба и вина в натуральное тело Христа и кровь. И мы едим это тело. Спрашивается, зачем? Что это такое? Откуда? Никогда не было. Всегда православный учение говорит, мы приобщаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Что значит? Что это значит? И вот поняли примитивно, прямолинейно, грубо. На самом деле, что происходит? Святитель Афанасий Великий писал следующее. Тело Христа, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность, то есть с нашим телом, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой девы, однако же, будучи смертным по закону подобных тел, подверглась смерти. А Дух Святой отличен от единства тварного бытия. То есть, что он пишет? Что он пишет? Что тело Христа и так было такое же, как у нас. Но мы-то приобщаемся не своему же телу. Значит, чему же мы приобщаемся? Материи? Или приобщаемся мы другому нечто, что происходит в таинстве Евхаристии? Преподобный Иоанн Дамаскин по этому поводу пишет прямо в таинстве Евхаристии происходит единение наше, человеческое единение со Христом. Единение со Христом. И происходит не превращение хлеба и вина в тело и кровь натуральные, а происходит соединение этого хлеба и вина, происходит соединение этого хлеба и вина со Христом. А поскольку Христос – это Бога-человек, так, то и эти хлеб и вина, и вино таким образом являются Его телом и Его кровью. Не в силу превращения, а в силу приобщения. Святые отцы говорят так. Евхаристология, то есть учение Евхаристии, это христология, то есть это учение о Христе. Как во Христе соединение Бога и человека произошло не слитно, неизменно и нераздельно, главное, что не слит неизменно, так и в Евхаристии происходит соединение хлеба и вина с Божеством Христа точно так же неизменно, не слитно и нераздельно и неразлучно. В общем, по формуле Четвертого Вселенского Собора происходит, видите что, соединение, не превращение, как и во Христе, в Боговоплощении. Было же не превращение Бога Слова в человека Иисуса, а соединение. Так и здесь. Иоанн Дамаскин пишет, хлеб общения, так он называет Евхаристию, хлеб общения. Есть единство Божьей благодати в этих святых дарах. Поэтому мы видим очень интересные вещи, что даже вот в нашей литургии после приложения святых даров диакон, вы знаете, что говорит священнику? Хлеб сей, помните? Хлеб сей. Не тело, а хлеб сей называет даже. И в наших канонах, когда мы читаем перед причастием, называется то тело, то хлеб. Почему? Потому что вещественных никаких изменений не происходит. Вещественных. Происходит не изменения вещественные, а происходит соединение. Дело-то в том, что если уже попытаться, если хотите, с точки зрения подойти уж, что ли, ну, науки, физики, то мы же все понимаем, что все тела имеют одну и ту же материальную сущность. О каких телах я говорю? Не только живых существ, но и всего-всего. Камни, земля, птицы, звери, человеки, все что угодно. У всех одна и та же материя. Поэтому речь о таинстве идет не в том, что изменяется вещество одно в другое, а происходит совсем другое – приобщение, соединение. Хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот коротко и ясно, как говорит Иоанн Дамаскин, преподобный. Хлеб общения – непростой хлеб, слышите, опять подчеркивает, но соединенный с Божеством. И он пишет, каким Божеством? Божеством Христа, естественно. Вот что значит учение о приложении святых даров. Поняли? В чем отличие? Присуществление напротив, превращение хлеба и вина в плоть. Ну, как, как это православные исповедия написали, это ужасно. Написали, да, что это невареное мясо. Здорово. Вот так до чего дошли. Кстати, вы знаете, у меня уже было несколько случаев, ко мне подходили, вот одна девушка подошла, я не могу причащаться. Я говорю, что случилось? Я не могу кровь. Слышите? Вот теперь помните, я вам говорил Макария Великого, который пишет, что ученики потому отошли от Христа некоторые, что они поняли его слова вещественно, по-плотски, а их нужно было понимать духовно. Духовно что значит? И вот Иоанн Дамаскин, и за ним целый ряд других святых отцов прямо говорят о том, что хлеб Евхаристии – это не простой уже хлеб, но соединенный с Божеством Христа. Вот что такое святое причастие. В отличие от католического пресуществления, транссубстанциацию, в отличие также от протестантского, ну, я надеюсь, вам объясняли, какое протестантское объяснение, там так. Пока каждый причащающийся во время причащения происходит вот это превращение хлеба, значит, в тело и кровь Христа. Так окончилось причащение? Окончилось. Все. Христос уходит из этих даров. И можно выливать куда угодно. То есть помните, это что за ересь такая была? Да. Македония. То Бог входит, то уходит. Конечно, это совершеннейшее просто. Или еще хуже протестанты, когда говорят о том, что это только образ, что это тело и кровь Христа. На самом деле ничего здесь не происходит, это просто символ, что будто бы тело и Христа, тело и кровь Христова. Ничего подобного. Православие, говорит, происходит соединение, таинственное соединение этого хлеба и вина с Божеством Христа. И потому этот хлеб есть тело Христово. Потому что все, что соединяется с Божеством Христа, является Его плотью. И в этом состоит таинство. Вот так. Ну, в отношении того, что причащаемся, мы это уже, надеюсь, это всем понятно, что необходимо для причащения и с каким благовением должны подходить к этому. Вот так, друзья мои. Ну, я не знаю, надо ли вам читать, зачитывать высказывания святых отцов. Например, Ириней Леонский пишет, как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей – из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию. Иоанн Дамаскин. Так и хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа и Духом Его и делаемся телом Христовым. Причащением же называется потому, что через Него мы причащаемся Божества Иисуса. Пишет Иоанн Дамаскин в своем исповедании веры. Иоанн Златоуст пишет, что такое хлеб – тело Христово, а чем становится причащающийся – телом Христовым. Что значит? Что уже не наше тело, но Христа? Ну, конечно, мы остаемся своим телом, но через приобщение Божеству Христа мы становимся, как сказал очень хорошо Кирилл Иерусалимский, сотелесными. Митрополит Вениамин Фетченков, кстати, предупреждает в своей работе «Литургия», Но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно. Вот так. Ну, вот эта идея пресуществления действительно вот, зашла довольно глубоко, хотя на самом деле это очень грубая совершенно вещь. Хомяков очень хорошо сказал: мы не против термина пресуществления, мы против учения о превращении. Евхаристия не магический котел, в котором одно превращается в другое, а великое таинство – соединение Божества Христа с хлебом и вином этими дарами. Вот так. Ну, что еще, друзья мои? О таинстве священства, конечно, надо бы нам с вами поговорить. Скажу вам так только. Очень важно знать, что в любом таинстве, в том числе и в таинстве священства, человек получает только семя благодати Божией, а не полноту. Полнота зависит от развития самого человека. Семя получает он. И право. Право совершения таинств в священстве. Право. Благодати может лишиться человек, священник. Для того, чтобы вам было понятно, скажу вам, у архиерея заготовлен указ о снятии сана с этого священника. Так, указ. Но он еще совершает там таинство. Действительно таинство? Да. Почему? Он еще пока не лишен права совершать. Потому что все таинства совершает не священник, а Господь руками священника. Бог совершает таинство, а не человек. Это очень важно понимать. Поэтому и здесь, пока он не лишен права, хотя уже лишен благодати, потому что архиерей почему заготовил указ? Потому что он набезобразничал уже так, что никакой благодати там и речи уже не может идти. Сам он недостойный и ничего не может. Но право сохраняется до тех пор, пока он не получил этого указа. Поэтому две вещи. Одно дело – получает семя благодати в таинстве рукоположения. Но о том, как он будет к этому семени относиться, это мы уже знаем, как и в таинстве крещения. А вот право совершения – это вопрос уже другой, который касается непосредственной жизни. А насчет того, что насчет благодати, Григорий Богослов очень хорошо пишет: «Многие обличены саном, да не все имеют благодать». Но это мы знаем, что многие обличены саном, но не все имеют благодать. К сожалению, это истина, которая еще высказал Григорий Богослов, 4 век, но она вечна, к сожалению. Это факт. Так, друзья мои, вы хотите, чтобы я что-то ответил на вопросы? Вот, первый вопрос. Какую природу воспринял Христос воплощение? Ну что же, я вам очень много цитировал. Я вам цитировал, указывая на такой авторитет крупный, как Максим Исповедник, который уже подвел итоги. Он прямо сказал: смертную, тленную и страстную не в смысле греха, а в смысле подверженную страданиям. Но что вот Максим Исповедник? Несколько прям десятков, я помню, у нас этот вопрос стоял, несколько десятков святых прямо говорят об этом. Прямо. Афанасий Великий, так знаете, что писал? «Да умолкнут говорящие, что природа Христа была первозданной по своим свойствам. Да умолкнут!» Слышите, даже уже с гневом, потому что уже тогда было. Но запомните, какая вещь-то? чем уникален Христос? Да, Он принял смертную и тленную природу, но не принял страстности греховной. Об этом и пишет Григорий Палама. Вы же помните тогда, как он, Христос имел природу такую же, как у нас, но без греха. Вот какую природу он воспринял в воплощении. Так, а что же он тогда и совершил на кресте? В том-то и дело исцелил. И о чем опять-таки пишет Максим Исповедник. Исцелил. Как он пишет, через воскресение Христос совершил эту природу, сделал ее бессмертной, нетленной, бесстрастной. Вот так. Вот что значит, что Христос исцелил в себе самом свою человеческую природу. Об этом, кстати, послание к евреям, 2 глава, 10 стих, телиосе. Помните? Телиосе. Что значит телиосе? Вы же греческий язык изучаете. Сделал совершенным. Посмотрите, каков процесс усвоения нами плодов жертвы Христовой. Об этом говорит та наука, которую мы называем аскетикой, то есть наука о духовной жизни. Первый, не первая, а самая суть ее заключается в чем? Ну, скажу общую фразу, вы скажете, это мы знаем. Жизнь по Евангелию. К чему все это сводится? Не делай и не желай другому того, чего не хочешь себе. Тот, кто сможет это сделать, вот тот и будет вести правильную жизнь. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. Не хочешь? Не осуждай. Хотя бы это, этот минимум. То есть все сводится к чему? Это называется началом любви к человеку. То есть все заповеди Христовы, они сводятся в конечном счете к любви, к этой главной заповеди, ибо Бог есть любовь. Вот что сам. Но как это возможно, достижение этого? Только через познание себя. Гнофи сеавтон, помните, Сократ указал на фронтон Дельфийского храма? Познай самого себя. Что значит познай самого себя? Что это значит? Что значит? А очень просто. Я очень хорош, пока не затронули мое самолюбие. Пока не затронули мой желудок. Пока не затронули моего положения материального. Как только затронули, и увидите. И я увижу. Оказывается, кто я? Ко мне живет-то что? Боже мой, как ежик. Не прикоснись тут же, фр! И всеми иглами вонзаюсь. Вот что такое познание себя. Без познания этого и без познания того, что я, даже желая, к сожалению, то и дело срываюсь и грешу, без познания этого невозможно мне возжелать Спасителя. Если я хочу спасения, я должен исцелиться от этих гадостей. Но для этого нужно познать себя. Возможно ли семинаристу принимать участие в обряде венчания у баптиста в качестве свидетеля жениха? Я думаю, что это нехорошо все-таки. Это все-таки в обряде венчания это как-то что-то это неестественно, друзья мои. Мне так кажется, что это неестественно. Спросите более знающих людей. Но мне кажется, что и так постепенно можно вообще прийти к единой религии будущего. Не получается молиться молитвой Иисусовой во время принятия пищи, то есть молитва сопряжена с движением языка. Ну, я вам скажу, помните анекдот такой хороший? О, вам он пригодится. Доминиканец с иезуитом встречается. Доминиканец прям угрюмый. Иезуит спрашивает, ты что? Да, что? спросил духовника, можно ли во время молитвы курить. Духовник говорит, ты что, сукин сын такой, я тебя на поклоны поставлю. Иезуит говорит, ну и дурак же ты, а что? Да кто же так спрашивает? Вот я спросил своего духовника, а иначе, можно ли, когда я курю, молиться? Да, сын мой, молись, чтобы избавиться тебя от этой страсти. Вот видите, как здорово, правда? На то иезуит. Да. Так вот, вы знаете, что дай Бог молитву совершать в то время, когда можем ее совершать. Дай Бог, как можно чаще. И тогда научимся совершать ее так, что и не потребуется языком двигать. А если мы сразу думаем научиться таким образом всему, то мы ничему не научимся. Нужно как можно чаще, друзья мои, сидим, стоим, лежим, идем, что бы ни делали. Кто мешает нам от всей души сказать раз, другой, третий: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кстати, во время службы не теряйте времени даром. Не теряйте. Столько часов, Боже мой, столько лет, и потерять это даром напрасно. Говорят так, тот, кто не научился молиться в своей частной молитве, тот едва ли когда помолится и на молитве общей. А знаете, о чем это говорит? Если человек не учится молиться вот сейчас, то он и стал священнослужителем. Научится ли? Очень легко превратиться в жреца, который исполняет действия и вычитывает молитвы. Это ужасно. Потому что очень легко священнику стать жрецом. Им становится тот, кто не учится молиться. Поэтому Игнатий Брянчанинов, который вот в воскресный день позавчера совершалась память, он призывает, прям со всей силой призывает, надо начать учиться молиться, начать учиться. И призывает начать это совершать через вот эту краткую молитву Иисусу, Иисусово совершаемое как можно чаще, в любой момент, когда только вспомнили, один, два, три раза, надо учиться. Особенно использовать надо время богослужения. Особенно. Не бродить мыслями по всему миру, а использовать это время. Потому что в противном случае мы превратимся, знаете, в кого? В дымящие головешки, как об этом говорил Серафим Саровский. Дымящие, отвратительно дымящие головешки. Вот так. Это, кстати, касается таинства священства. Может быть, священником, а может быть, жрецом. Ну, ладно, друзья мои, хорошо. У нас сегодня с вами последняя встреча. Да, очень возможно, что больше мы вообще никогда не встретимся, да. Или встретимся так случайно, или встретимся не по каким-то серьезным вопросам, а просто так, то я, так сказать, считаю своим долгом, конечно, извиниться, если кого-то чем-то я как-то задел, или какие-то мысли я высказал, и они вами не принимаются, не беспокойтесь. У всех у нас все может быть. Все мы можем и ошибаться, и интересоваться. Будем великодушными друг к другу. И постараемся, насколько возможно, исполнять совет Варсановь Великого. Он говорит, что тот человек, в отношении которому у тебя или возникает неприязнь, или осуждение, или обида, или еще что-то, знайте, надо поступать так, как поступать. Правда, интересно узнать. Он говорит, Господи, святыми молитвами брата моего помилуй меня и его. И тогда будем жить в мире.